Мы выбрали для этого уикенда мини-сериал про победы и поражения, но не столько про сами победы и поражения, я не собираюсь описывать, как происходили те или иные победы или поражения, тем более, что, в общем, я выберу, ну, такие наиболее известные примеры, да, где не нужны, наверное, комментарии в стиле Википедии, сколько речь пойдет об отношении к этим победам и поражениям. Да? Вот как они воспринимались теми, кто их одержал или потерпел. Ну, собственно говоря, сегодняшняя тема, которая называется «Ника-обманщица», напомню, что Ника – это древнегреческая богиня победы, о тех победах, которые были так некритически восприняты, что потом это имело какие-то отрицательные последствия для победителя. Я стараюсь подбирать какой-то эпиграф. В данном случае эпиграф для меня просто напрашивается. У Булата Акуджавы среди других его мудрых песен есть песня с такими словами, да, посвящается Александру Сергеевичу Пушкину. И вот там есть такие строки: «Победы свои мы ковали не зря и вынашивали, мы все обрели, и надежную пристань, и свет. А все-таки жаль, что порой над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед». Вот сегодня мы поговорим в первой части нашей трилогии о пьедесталах, которые оказались выше побед, о победах, которые были настолько преувеличены и растиражированы, что это, так сказать, заставило общество или, по крайней мере, власть почивать на лаврах, ну и неизбежно, рано или поздно, приводило к каким-то последствиям. Да? И сразу хочу сказать, что такие примеры можно найти в истории любого воевавшего государства. Мы будем говорить о победах военных, да, достаточно узко. Победы в спорте не по моей части, да? Хотя мне трудно не поздравить Японию с тем, что произошло. И, кстати говоря, я думаю, что людям, которые интересуются футболом, будет интересно дальше посмотреть, будут ли сделаны какие-то выводы из этой уже победы. Потому что, насколько я понимаю, Максим меня поправит, выход сборной Японии из группы, да еще на первом месте, конечно, для этой страны в футболе победа великая. Да?
Великая.
И будет интересно посмотреть, так сказать, какое это будет иметь дальнейшее развитие для японского футбола. Вот. Но мы будем говорить о вот таких победах в истории нашей страны, потому что, ну, надеюсь, на нас не обидятся другие страны. Для всех своя история, конечно, ближе к телу. Я выбрал для сегодняшнего разговора три хорошо известные, прекрасно известные победы. Две из них победы несомненные, величайшие, так сказать, я совершенно не собираюсь бросать на сами эти победы тень. Еще раз говорю, речь пойдет именно об отношении к ним впоследствии. Ну а третья победа между ними, да, она такая более чем спорная, ну вот об этом тоже поговорим. Значит, Отечественная война 1812 года и последовавший за ней заграничный поход. Трудно себе представить большую славу, чем одержать победу над тогдашней великой армией, я даже не могу назвать ее французской, это была армия Европы, на это очень любят сегодня напирать наши пропагандисты, но она была армией Европы не потому, что вся Европа ополчилась, как обычно, против единственной России, а потому что Наполеон просто прибрал всю Европу к рукам, и очень многие, так сказать, государства без всякого желания посылали свои войска, там та же Австрия, например. У Артура Переса Реверта, замечательного современного испанского писателя, есть изумительная небольшая повесть, которая еще к тому же гениально совершенно переведена на русский язык, называется «Тень орла». И вот там очень здорово показано, с каким, в кавычках, желанием испанские солдаты, значит, шли воевать в Россию и с каким желанием они там воевали. Это касается, естественно, не только Испании. Ну так вот, действительно, представить себе победу над величайшей армией в истории, над величайшим полководцем в истории было достаточно трудно. И это, кстати говоря, в общем, довольно честно зафиксировал манифест Александра I об окончании войны, еще пока 12-го года, в 14-м будет там свой отдельный манифест. И там сказано такое: зрелище погибели его войск, его имеется в виду Наполеона, да, невероятное. Едва можно соединить... Сейчас, извините, я...
Так, что там можно соединить?
не выполнил завет Плющева и не отключил VPN. Все, отключил. Зрелище погибели войск его невероятно. Едва можно собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Представляете, это манифест о победоносном завершении войны. Ох, нифига себе, да? Не, ну мы вот, да, что мы натворили-то? Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего над войсками нашими знаменитого полководца, принесшего бессмертное отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у сего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий. Вот так, да? Значит, ну не могли же мы
очень
сами...
Очень пафосно.
Пафосно, но надо понимать, что это начало 19 века, и пафосный стиль царского манифеста, да еще по такому поводу, он тогда казался, несомненно, совершенно оправданным, да, не будем же мы подходить к манифесту 12 года с литературными, скажем так, критериями 2022. А вот что касается выводов. Буквально за несколько месяцев до начала этой самой Отечественной войны 12 года официальный историограф, появляется такая должность, Николай Михайлович Карамзин, пишет записку о древней и новой России, которую, ну, общее место принято называть таким манифестом российского консерватизма, потом из нее в определенной степени вырастет теория официальной народности, это так действительно. Но вот что пишет Карамзин, он там довольно подробно разбирает историю русского государства с древнейших времен, и вот что он пишет, например, о периоде раздробленности, имеется в виду раздробленность древнерусского государства, которое наступает в XII веке, и одним из следствий которой является столь успешное для Орды, значит, завоевание значительной части территорий бывшего древнерусского государства. Народ утратил почтение к князьям. Владетель Торопца или Гомеля мог ли казаться ему столь важным смертным, как монарх всей России, имеется в виду до этого, до древнерусского государства. Народ охладел в усердии к князьям, видя, что они для ничтожных личных выгод жертвуют его кровью, и равнодушно смотрел на падение их тронов, готовый все еще взять сторону счастливейшего или изменить ему вместе со счастьем. А князья, уже не имея ни доверенности, ни любви к народу, старались только умножать свою дружину воинскую, позволили ей теснить мирных жителей, сельских и купцов, сами обирали их, чтобы иметь более денег в казне на всякий случай. И сию политикою, утратив нравственное достоинство государей, сделались подобны судьям лихаимцам или тиранам, а не законным властителям. И так, с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с властью. На первый взгляд, вроде бы такое очень пропагандистское выступление, вот не стало единовластия, и это сразу сказалось на отношении, значит, подданных и монарха. Да? Подданные перестали уважать таких монархов, таких князей, ну и князья тоже, так сказать, сразу измельчали и начали угнетать свой народ. Опять же, раз я начал Акуджаву цитировать знаменитые его строки, да, о том, что царства погибают, а погибают от того, что люди царства своего не уважают боли, да. И на самом деле Карамзин гораздо глубже, чем, так сказать, всякие его поверхностные оценки, потому что о чем здесь идет речь, на мой взгляд, да, в моей интерпретации Николая Михайловича, здесь идет речь и о том, что правители тоже обязаны перед народом, да, и если правитель не ведет себя как мудрый отец, понятно, что Карамзин патерналист, понятно, что для него власть монарха – это власть отцовская, власть главы рода, да, вот. Но если вот этих обязанностей не выполняет власть, то не удивляйтесь, что народ ведет себя таким образом. К чему сие длинное предисловие? К тому, что главный вывод который был сделан не в узковоенном плане, да, что там нужно поменять, какие заряды, какие калибры, так сказать, и так далее, а именно в общеполитическом взгляде, главный вывод, который был сделан из войны 12-го года, несмотря на величайшие трудности, в нужный момент, в трудный момент, да, народ в основном сплачивается вокруг обожаемого монарха и готов претерпеть любые лишения, там, сожжение Москвы, разорение собственного имущества, там, другие беды, мобилизацию, разумеется, которая была очень широкой в 2012 году.
Да, а что не так в этом выводе?
Максим, я вас не слышу.
Да. А что не так в этом выводе? Меня слышите, Алексей Валерьевич?
Да,
что не так, да, что
вот,
не так в этом
выводе? Теперь я и Максима хорошо слышу. А не так в этом выводе то, что... Как писал Салтыков-Щедрин несколько спустя, да, опять путают отечество и ваше превосходительство. Готовность значительной части населения Российской империи встать на защиту отечества, то, что потом Толстой так метко назовет дубиной народной войны, да, он же понимал под ней далеко не только там действия отдельных крестьянских отрядов самообороны, а вообще все отношение к врагу. В том числе и саботирование его распоряжений и все прочее, да, вот эту дубину народной войны перепутали с верноподданничеством. Хотя, наверное, и многие простые люди сами так это воспринимали. И вот вывод, который был сделан в конечном итоге, нет необходимости в каких-то радикальных преобразованиях. Да, мне могут возразить, и правы будут, если возразят, что сразу после возвращения из Франции Александр дает поручение, опять начинают разрабатываться проекты крестьянской реформы, поручается, правда, почему-то Аракчееву, ну, окей, кадровый вопрос, он всегда остро стоял. Там разрабатывается проект уставной грамоты, то есть некой такой протоконституции и прочее, прочее. Даруется конституция царству польскому, да, все это, так сказать, правда. Но на практике из этих проектов ничего не выходит, а получаемы в реальности военные поселения, которые многие историки, на мой взгляд, совершенно справедливо рассматривают как абсолютный апогей крепостничества, в том смысле, что представить себе более потребительское отношение к собственному населению, чем вот устроить то, что устроили с военными поселениями, довольно трудно. Вот. И вот это все то, на чем, по сути, идеологически будет держаться все правление Николая I, небольшие изменения, косметические преобразования, не меняя сути, знаменитое крепостное право в нынешнем состоянии есть зло, но отменять его еще большее зло. Да? Кто ж знал, что через 2 столетия высокопоставленный судейский в России назовет крепостное право одной из скреп нашего...
Скрепа.
Скрепа, да. Вот. Все это приводит к тому, что Крымская война со всеми ее вытекающими выводами, о которых...
Крымская война, это прямо можем повторить, да?
Мы будем обязательно об этом говорить с вами в той части нашего мини-сериала, где речь пойдет о том, когда делались выводы. Да, по итогам Крымской войны определенные выводы были сделаны.
Нет, вот. Я имею в виду, что сама Крымская война стала как раз причиной того, что 2012 год был настолько успешным.
Ну, вообще все поведение России во внешней политике после наполеоновских войн и в рамках Священного Союза, и за рамками этого Союза, это, конечно, кто может теперь с нами мериться военной силой после того, как самого Наполеона загнали в логово и там разгромили. Да? Отсюда, кстати, и Кавказская война, как можно было поверить, что великий Ермолов, предводительствующий лучший теперь уже доказанной армией Европы, не способен, значит, каких-то там горцев с кремниевыми ружьями, значит, взять над ними верх, ну и получили 40, а на самом деле больше гораздо, лет затяжной, тяжелой, изматывающей войны, одной из тех войн, которые, собственно, показывают, что воевать с вооруженными силами – один вид спорта, а воевать с народом, который самоотверженно защищает свою землю – совсем другой вид спорта. 20 век тому множество всяких примеров приведет. Следующий пример, о котором пойдет речь, это война, которую замечательный наш поэт и фронтовик Александр Трифонович Твардовский назовет незнаменитой войной, да, на той войне незнаменитой. Это советско-финская или зимняя, как ее в Финляндии называют, война. Мы с вами в одном из наших разворотов к ней обращались, и я тогда цитировал Сталина, выступающего в апреле 40-го года на закрытом совещании командного состава Красной Армии, где он несколько хвастливо говорил: мы победили не только финнов, мы победили их европейских учителей. Это, так сказать, вывод общеполитический. Да, красное подтверждается, что от тайги до британской.
Мы воевали с НАТО, в общем.
Ну да, конечно, да, что Красная Армия всех сильнее. А вот сейчас мне хочется немножко в другие подробности этой речи уйти, где Сталин все-таки делает выводы из победы. Победить-то мы победили, но не все у нас было идеально. Что мы должны улучшить? И вот что он говорит. Что такое современная война? Интересный вопрос. Чего она требует? Она требует массовой артиллерии. В современной войне артиллерия – это бог, судя по артиллерии. Кто перестроится на новый современный лад, кто хочет перестроить, должен понять, артиллерия решает судьбы войны, массовой артиллерии. Поэтому разговоры, что нужно стрелять по цели, а не по площади, жалеть снаряды – это несусветная глупость, которая может загубить дело. Да? То есть вот то, что будет заметно на протяжении всей Великой Отечественной войны, что советская артиллерия стреляет по площадям, а не по целям, это вот заложено, это концептуально, это не потому, что мы лучше не можем. Нет, это убеждение Сталина. Да?
Потому что артиллеристы Сталин дал приказ.
Да, артиллеристы зовет отчизна нас. И сотен тысяч батарей, да, вот это прям в песне, сколько батарей, так сказать, у нас нужно будет, да. Второе, авиация, массовая авиация, не сотни, а тысячи самолетов. Кто хочет вести войну по-современному и победить в современной войне, тот не может говорить, что нужно экономить бомбы. Чепуха, товарищи, побольше бомб нужно давать противнику для того, чтобы оглушить его, перевернуть вверх дном его города, тогда добьемся победы. Дальше танки, третье, тоже решающее. Нужны массовые танки, не сотни, а тысячи. Танки, защищенные броней, это все. Если танки будут толстокожими, они будут чудеса творить при нашей артиллерии, при нашей пехоте и так далее, и так далее. И так далее. Вот, то есть у Сталина вывод из неудачных, это же понятно, да, это было понятно и Сталину, и его генералам, неудачно действовала Красная Армия в Зимней войне, сейчас можно и нужно спорить, и спорит, собственно говоря, о том, кто в этом, кто за это в большей степени ответственен, армейское командование или политическое руководство, есть аргументы и в ту, и в другую сторону, разумеется, но армия действовала неудачно, победить победили, но огромной ценой далеко не самого сильного противника, хотя, конечно, финской армии респект, то, как она сражалась. Да? Но вот этот вот вывод, что мы будем воевать числом, в том числе числом танков, числом самолетов, артиллерийских стволов и так далее, вот, конечно, это в Великой Отечественной даст совершенно жуткий эффект, потому что цена победы, да, цифры потерь, это в частности следствие этого вывода. Ну и еще одна цена победы, может быть, еще более страшная в каком-то смысле, то, о чем Максим в прошлый раз напоминал, это то, что сторонние наблюдатели сделали совершенно определенные выводы по итогам этой войны, и не случайно первые директивы о разработке плана будущего плана Барбаросса, плана войны против СССР, лето 40-го года, да, через пару-тройку месяцев после того, как закончится эта война, потому что для Гитлера она была достаточно однозначным свидетельством того, что перед нами колосс на глиняных ногах. И поэтому такой совершенно, в общем-то, бредовый план, как блицкриг и разгром Красной Армии в течение считанных месяцев там, с выходом на линию Архангельск-Волга до наступления осенней распутицы, он родился не потому, что там мозг Гитлера был больной, это отдельное параллельное, так сказать, явление, а потому что он сделал вывод, соответствующий о состоянии Красной Армии. Ну и нельзя не сказать, что первые месяцы войны, казалось, его выводы подтверждали, и нужно было обладать профессионализмом и прозорливостью генерала Гальдера, в чем в военном дневнике даже в первые оглушительные победные недели уже появляется: ой, что-то русские сопротивляются ожесточеннее, да, чем мы ожидали, ой, что-то у нас не везде все гладко, ой, что-то вот здесь замедлилось, ой, вот тут вот мы как-то просчитались и недооценили, да, но это Гальдер. А для, конечно, так сказать, среднего немецкого офицера того времени, ну да, мы победили, ну, так сказать, гром победы, раздавайся, веселись, храбрый гунн, видимо. Вот. И, наконец, Великая Отечественная война. Разговор тем более печальный, что на самом деле, по моему глубочайшему убеждению, сегодня мы продолжаем переживать обаяние вот этой вот великой, без малейшей иронии говорю, победы 45-го года, потому что и стараниями Сталина, он первый начал, как говорится, да, но и стараниями его верных учеников победа превратилась в абсолютную индульгенцию, да, оправдывающую, отменяющую все. А зато мы выиграли войну. Вот какая бы гнусность ни происходила, а иначе нельзя было, а зато мы выиграли войну. Да? Да, Голодомор был, но без него нельзя было, иначе мы бы не провели индустриализацию, значит, мы бы не выиграли войну. О том, что выиграть войну можно было несколько иным способом, или вообще до нее не доводить, но здесь, правда, не только наше, конечно, участие для этого требовалось, об этом вообще не принято говорить, а зато мы выиграли войну. И вот здесь я хочу процитировать один очень хорошо известный текст, который, впрочем, до 90-х годов существовал только в отредактированном варианте. Там редакторская правка – отдельное удовольствие. Очень много всего интересного было наредактировано. Редактировал сам автор этого текста, это важно, да, это не какие-то там сторонние дяди из главного политического управления Красной Армии. Сам автор прошелся красно-синим карандашом по собственному тексту. Это тост Сталина, который тот произнес на одном из кремлевских банкетов по завершению Великой Отечественной войны, на том, куда были приглашены в первую очередь военачальники, то есть это достаточно, ну, сравнительно узкий круг, хотя это и сотни людей, вот, где он дал следующую оценку одному из аспектов победы. «Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». Ну, Сталин использует термин «нация» в контексте слова «народ», «национальность». Да? Угу. Это не совсем, так сказать, единственное наполнение термина «нация». Ну, окей, понятно, о чем он говорит. «Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что...» Дальше мое любимое место в этом документе. «Но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение». Интересно, что при подготовке публикации этого текста в газете «Правда» товарищ Сталин по каким-то причинам, возможно, моя гипотеза, что он решил, что выражение «общеполитический здравый смысл» слишком обтекаемо, да, непонятно, что он сказал, как это понимать, общеполитический здравый смысл. Поэтому в публикации в газете, знаете, во что превратился общеполитический здравый смысл? «Потому что у него имеется ясный ум и стойкий характер». Вот что такое общеполитический здравый смысл. Ясный ум и стойкий характер. И терпение. Терпение есть в обоих вариантах. «Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду. Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству, вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое, за здоровье русского народа».
Потому что что? Потому что терпение.
Но вот интересно, что если у кого-то была бы возможность задать Сталину вопрос, ну, это не комильфо, к тосту вообще вопросов не задают, да?
К тосту можно... К тосту, да.
Да, вопросы к тосту. К тосту можно только Алаверды, так сказать, произносить, Ир не даст нам соврать, вот, как представитель самого лавертистого народа на родных просторах. Это я пародирую в известном смысле тост товарища Сталина. Но если бы такой вопрос мог был быть задан, а почему, собственно, именно русский народ оказал доверие правительству? Остальные народы что, разбежались, что ли, в июне-июле 41-го года, да? Не было, что ли, так сказать, там сотен тысяч украинцев, белорусов, евреев, татар, там я могу перечислять до бесконечности, которые тоже стойко сражались, несмотря на совершенно чудовищную ситуацию на фронте, да? Но вот Сталину по каким-то его соображениям выгодно заявить, что такое ценное, бесценное с его точки зрения качество, как терпение и умение не задавать вопросы властям, о чем он прямо говорит в этом тосте, оно принадлежит именно русскому народу. И, Максим, возвращаясь к началу сегодняшнего разворота, когда вы говорили вот об этих европейских оценках того, что почему китайцы выходят, а русские не выходят, вот мне кажется, экспертное заключение человека, который, в общем, имел определенный опыт в данном.
Все-таки был нарком по делам национальности, как говорится.
Я это имею в виду, конечно, а не что-нибудь другое, как вы могли подумать, что я намекаю на то, что он был диктатором, который несколько десятилетий этим терпением пользовался и на самом деле строил свою политику. Конечно, я имею в виду тот период, когда он в первом советском правительстве заведовал наркоматом по делам национальности. Вот. И вот отсюда, как мне кажется, такой вот печальный достаточно вывод. Один из несомненных талантов нашего народа, я в данном случае имею в виду не этнически русский, а политически российского, заключается в умении при малейшей победе тут же начинать взбивать лавры, чтобы на них удобнее было почивать, превращать эту победу в пуш и гром, да, и начав футболом, хочется футболом и закончить. Опять же, Максим, вы лучше меня знаете, да и Ира, я не сомневаюсь, знает, что как только стоит где-нибудь, на каком чемпионате Европы или даже чемпионате мира, вдруг выйти из группы неожиданно или обыграть, предположим, там сильную сборную Голландии, что-нибудь, и тут же мы начинаем мыть сапоги в Тихом Индийском и других океанах, омывающих нашу землю, и рассказывать о том, что, ну, теперь-то уж без бронзы просто возвращаться неприлично, ну, а вообще-то, что бы нам при удачном стечении обстоятельств и кочках на поле, расположенных в выгодном для нас конфигурации, и не замахнуться на золото этого чемпиона. Вот такая вот история.
Да, не замахнуться ли...
На Вильяма нашего.
На Вильяма нашего, да.
Мы будем говорить о тех поражениях, из которых не было извлечено уроков или были извлечены не те уроки. Сразу хочу сказать, сегодня речь пойдет не о военных, потому что военные, как ни странно, ирония, это я, так сказать, на всякий случай проговариваю, да, что это ирония. Вот военные из поражений все-таки выводы всегда, ну или обычно делают. Да, там они могут позаниматься, как, собственно, и гражданские после проигранной войны, там, награждением непричастных, наказанием невиновных, посваливать вину друг на друга, да, но потом потихонечку начнется модернизация вооружения, реорганизация армии, будут сделаны кадровые замены, какие-то уроки будут извлечены. С победой, как я вчера говорил, это происходит далеко не всегда, да, чаще не происходит. Вот с поражением все-таки обычно у военных происходит. А вот с политиками, конечно, ситуация не такая. Из очень большого многообразия поражений, из которых не было извлечено правильных уроков, я выбрал для нас сегодня три эпизода. Как я обещал, сегодня мы посмотрим и не на нас тоже, да, нам будет посвящен один эпизод, два не про нас. Когда руководители государства и вообще политическая элита не извлекала уроков. Первый, старшему поколению сюжет, в общем, более или менее известный, потому что оно в свое время читало Золя и особенно Виктора Гюго. Я говорю...
Вы слышали, Золя угорел.
если помните, откуда.
Нет, я вообще первый раз слышу.
Это Покровские ворота.
А нет, тогда не первый раз слышу, но никогда не обращал. За Ляву Карину, очень смешно, да. Хорошо. Вот, значит, это Вторая империя во Франции. В 1948 году на волне очередной революции, не первой и не последней в этой стране, если считать Парижскую коммуну революции, значит, племянник Наполеона Бонапарта, Луи Наполеон, сын его младшего брата и его приемной дочери Гортензии, жены Жозефины, дочери Жозефины от первого брака, значит, становится президентом вновь создаваемой Французской республики. Это человек, который приходит к власти на волне сильных бонапартистских настроений, потому что реставрация бурбонов, представленная тремя очень неблестящими, так сказать, монархами, да, Людовиком XVIII, Карлом X и, значит, Луи Филиппом Орлеанским, она, или просто Филиппом Орлеанским, значит, она, ну, в общем, себя дискредитировала. А слава Первой империи, как и многим у нас в стране, да, слава в первую очередь военная, всякое там можем повторить, это все во Франции было чрезвычайно, значит, развито. И наш герой, для которого дядя несомненный образец, его правление – это период там, выдающегося величия Франции и прочее, В чем есть определенный резон, конечно же, если не помнить о том, что наполеоновские войны стоили Европе по меньшей мере 2 миллионов убитых и искалеченных. Но окей, не только Наполеон в них виноват, безусловно, все это с оговорками я принимаю. Значит, и вот он совершает государственный переворот при, надо сказать, большой поддержке французского общества. Да, там дальше будет голосование, которое утвердит его императором. Вот начинается Вторая империя. Наполеон III, даже еще в большей степени, чем Наполеон I, понимал, что империя не держится только войнами. Он проводил по тем временам весьма передовую социальную политику, надо сказать. Поддержка бедных, значит, развитие бизнеса, прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, он таки был имперец. И хотя он заявлял, что империя – это мир, имея в виду под миром отсутствие войны, да? Но на практике он так не действовал и, видимо, не думал. И поэтому в конце пяти... Да, сначала, успокаивая Европу, он свою практическую имперскую деятельность осуществлял за ее пределами. Африка, Алжир, Ближний Восток, Сирия, Индокитай, да? Но затем не удержался. Величие его дядюшки начинается с итальянских походов. Первый итальянский поход, потом, правда, будет египетский, второй итальянский поход. И вот поскольку ситуация в чем-то похожая, и австрийцы, как и в конце XVIII века, претендуют на контроль над Северной Италией, Луи Наполеон, договорившись с наиболее на тот момент значительным по своим силам из итальянских государств, их полтора десятка, объединенной Италии еще нет, как и объединенной Германии, что важно, значит, устраивает так называемую франко-итало-австрийскую войну. И в этой войне, которая планировалась как маленькая и победоносная, а будет чрезвычайно кровавой, напомню, что Красный Крест, как организация помощи людям, пострадавшим от войны, возникает после одной из главных битв этой кампании, битвы при Сольферино, именно потому, что страдания людей на поле боя поразили воображение современников, да? В этой войне он получает совершенно неожиданный результат. Австрийцев-то побили, но в результате мощнейший всплеск, не первый уже всплеск волны за объединение Италии. А это Луи Наполеону совершенно не нужно, потому что это означает, что французская армия должна будет из Италии уйти. Это означает, что на юге Франции, ну, на юго-востоке, появляется новое объединенное большое многочисленное государство. Да? То есть империя, реализуя свои имперские замашки, получила результат совершенно нежелательный. Да? И Луи Наполеон попытается сдать задом, и даже там потом будут говорить, что вот он предал своих итальянских союзников, отчасти так оно и есть. Да? Но это задом уже получится юзом, потому что все-таки Италия в конечном итоге объединится во многом по итогам вот этой самой войны. Но самое главное, что вот проводя эту самую имперскую политику, он дает повод стране, которая борется за свою империю, которая уже много десятилетий старается объединиться, тоже из-за этого воевать будет с Австрией, да. И, кстати говоря, Франция же поддержит дипломатически Германию во время прусско-австрийской войны 1966 года, опять-таки из своих антиавстрийских соображений. И вот в результате получится та самая страшная для Франции франко-прусская война, которая приведет к падению режима Луи Наполеона III, ну или Наполеона III, правильно говорить, да, приведет к очень драматическим событиям в самой Франции, та же Парижская коммуна, приведет к тому, что триумфально будет создан Второй Райх, Вторая империя, да, Бисмарковская империя. Вот, вот, пожалуйста, хотели немножко повторить, угу. И повторили, в общем-то, чью ошибку? Ошибку великого Наполеона I, который, несмотря на весь свой немалый ум, воинскую гениальность и все прочее, вот как-то не понимал того, что любая империя, которая слишком активничает, несет в себе семена довольно скорой гибели.
Да? Политология не конек Наполеона, фиксируем.
Ну, как вам сказать, не конек? Я скажу так, политической тактикой он владел на очень высоком уровне. Ну, а в стратегии, да. С другой стороны, нам, конечно, с вами сейчас скажут, что каждый будет себя стратегом в виде боя со стороны.
Это
и
правда.
В данном случае будут совершенно правы. Я с этим согласен.
Ну, мы шутим, конечно.
Перенесемся за океан. Самая страшная война в истории США – это гражданская война 1861-65 года. Юг ее проиграл. Дальше начинаются очень интересные процессы. Незадолго до окончательного поражения Юга Линкольн второй раз переизбирается на пост президента США и берет с собой в качестве вице-президента человека с Юга. Он, правда, не плантатор, он, конечно, не сторонник, значит, выхода из состава США. Такого человека Линкольн, разумеется, взять себе в вице-президенты не мог. Он взял Эндрю Джонсона, южанина, но выходца из самых низов. Он там, по-моему, портным, что ли, в юности зарабатывал, который к моменту распада, временного распада США, был сенатором от одного из южных штатов и единственным из южных сенаторов не вышел из сената, а остался и сказал, что он осуждает вот эту вот, значит, политику конфедерации, саму конфедерацию, и верно служил Северу в течение всей войны. Значит, и вот для того именно, чтобы подать сигнал, что мы не против Юга, мы не будем Юг закатывать в асфальт, война закончена, давайте займемся национальным восстановлением, национальным примирением, идеей Линкольна, которую он очень последовательно проводил, да, вот он его берет. И Линкольна вскоре убивают в результате заговора, и Джонсон автоматически становится президентом США. Он старается не показывать излишней жесткости Юга. Но будучи политиком не очень большого калибра и вообще человеком достаточно экстравагантным, он в таком состоянии явился на церемонии инаугурации и в этом состоянии произнес такую речь, что Линкольну лично пришлось его удалять с этой церемонии. Совершенно уникально. Ну и, кстати, отметится дальше, когда он проиграет значит, выборы Улиссу Гранту, следующему президенту, он откажется с ним на инаугурацию ехать в одном экипаже, это уже сложившаяся политическая традиция. Такое за американскую историю будет всего два раза. Второй раз вы должны помнить. Это Трамп, 21-й год. Конечно. Вот. Ну, то есть человек, прям скажем, занявший пост, который по калибру ему не подходил, и Юг, почувствовав мягкую руку, начинает потихонечку пытаться заниматься своим делом, то есть восстанавливать свои южные порядки. Джонсон проиграет, придет Грант, генерал армии Севера, человек по-военному решительный, в политике абсолютный ноль, один из самых слабых американских президентов за всю историю этой страны, но он, тем не менее, проявит жесткость. Начнется реконструкция Юга по самому радикальному варианту, значит, южане будут во многих правах поражены. Это все будет иметь совершенно обратный эффект, потому что Грант, начнется кризис в 1973 году, сильнейший, продлится полдесятилетия. Грант вынужден будет уйти, значит, с... ну, в общем, политическая карьера Гранта, в отличие от военной, не сложится. И в результате получится так, что Юг как бы получит вот этими неуклюжими действиями индульгенцию опять на восстановление своего южного вот этого сам. И в результате будут приняты вот эти самые дискриминационные законы, в отличие в отношении чернокожего населения, кодексы Кроу, так называемые. Верховный суд, в котором будут южане, подольет масло в огонь, утвердит вот эту формулу, которая на 100 лет будет оправдывать сегрегацию, равные, но по отдельности, да? Вот. И в результате в 60-е годы уже 20 века Соединенные Штаты, значит, потрясет волна вот этой вот борьбы, в основном не насильственной, но будет и насильственная борьба, значит, чернокожего населения за свои права, которые на юге фактически у них были либо полностью отняты, либо изуродованы. Но юг не сделал никаких выводов. Юг начнет ставить памятники, значит, полководцам, своим полководцам гражданской войны. А самое главное, на юге возобладает концепция, которая хорошо понятна всем, кто читал или смотрел «Унесенных ветром», потому что симпатии Митчелл на стороне юга. Мы проиграли технически, да, мы проиграли войну, но нравственная победа за нами. Мы несли семена истинного аристократизма, высокой культуры, а наши победители – быдло. И вот Юг с этим будет жить, Юг будет клеить уже в 20 веке на автомобиле, значит, стикеры «Генерал Ли сдался, а я нет», везде, куда надо, куда не надо, пихать знамена конфедерации. И все это приведет и ко многим событиям, так сказать, недавнего прошлого, я имею в виду вот эту вот вспышку Black Lives Matter, и до этого, в общем, в значительной степени, насколько я понимаю, обусловит то, что Юг, конечно, останется гораздо менее развитым в экономическом отношении регионам США, чем Север и Запад. Вот это все, вот плоды вот этого вывода. Ну, а третий сюжет отечественный, это советско-польская война.
О,
часть гражданской войны. Чудо на Висле, совершенно верно, но это чудо с той точки зрения. Так книжка Пилсудского называлась, написанная после этой войны. Значит, что случилось? Случилось то, что в марте 18 года был заключен Брестский мир. Значительная часть западных регионов бывшей Российской империи по Брестскому договору оккупирована немецкой армией. До осени 18 года, так сказать, ну там разные происходят процессы, но в общем, в России уже идет гражданская война, да, все против Колчака, все там, так сказать, все на борьбу с Колчаком, все на борьбу с Юденичем, в 19 году все на борьбу с Деникиным. А тем временем, в ноябре 18 года, Германия признает свое поражение, и сразу же германские войска начинают покидать вот эти самые оккупированные территории. Возникает политический вакуум, в том числе и в регионах, на которые претендует Советская Россия, конечно, себя еще не провозглашающая наследницей Российской империи, но зато провозглашающая инициатором мировой революции, для начала европейской, потом мировой, и Польша, которая восстанавливается под националистическим лозунгом «Польска от моря до моря», «Польша от моря до моря», да, «Вернемся к границам 1772 года» и прочее, прочее. Вакуума же быть не может, германские войска уходят на запад, а за ними на запад с невинным видом начинает двигаться западная армия Красной армии под командованием царского генерала с замечательной для полководца фамилией Надежный. И вот с видом, что мы тут гуляем, нам надо лошадок выгуливать, да, так тихонечко движешься тоже в западном направлении за отступающими немцами. Те поляки, которые проживают, а их немало, на территории современных Белоруссии и Литвы, естественно, говорят, как, собственно говоря, а где же наша Польша великая? А Польша, которая тоже создается, ну, точнее, воссоздается в это время, у нее свои проблемы. Она там закусилась с Чехословакией, создающейся в это время. Значит, у нее там другие конфликтные ситуации. В самой Польше, естественно, все очень непросто. Поэтому оказать действенную помощь своим соотечественникам в восточных районах, так называемых ЧСах, всходних, они особенно не могут. Значит, те самоорганизуются, начинают свои действия, происходит столкновение, но пока достаточно слабые, потому что у Красной армии основные задачи не здесь, у Польской армии основные задачи не здесь. Но время идет, и задачи постепенно становятся все больше здесь и здесь. Поляки приходят в себя первыми и потихонечку начинают двигаться, тоже прогуливать лошадок в восточном направлении, причем доходят до Киева и на какое-то время Киев занимают. А тут Деникин терпит поражение, значительная часть белых загоняют в Крым, да, так сказать, у Колчака там свои проблемы, закончившиеся расстрелом, и в результате высвобождаются силы для советско-польской войны. И вот тут мы ух ответили. Я, признаюсь, закрываю еще один из своих детских гештальтов. У нас было очень активное обучение пению в школе. У нас была хорошая учительница, она очень, так сказать, своему делу с душой относилась. Мы пели, все время пели хором, даже те, у кого слуха нет, не будем показывать пальцем. И вот некоторые тексты я не понимал.
Вы там сейчас споете их?
Нет. Я не буду, я все-таки не настолько плохо отношусь к нашей аудитории, хотя критикую ее временно-временно, кое за что, спасибочка большое. Вы не слышали, дай вам Бог и дальше жить счастливо. Вот, значит, но вот это вот насчет у замостья там что-то тлеют белые кости, ну, во-первых, картина чудовищная для пятиклассников, во-вторых, я не понимал, что такое замостье, почему там белые кости, да, и что такое помнят польские паны, значит, конармейские наши клинки. Нет, одного слова в этой конармейской песне я не понимал. Так вот, значит, образуются два фронта. Западный Тухачевского, юго-западный Егорова. Егоровский фронт отвоевывает Киев, но упирается во Львов и там увязает, можно сказать. А западный, наступающий севернее через территорию нынешних, опять же, Беларуси и Литвы, вот ему там по целому ряду причин удается стремительное наступление аж на 600 километров на запад. И возникает перспектива взятия Варшавы. Умный Ленин, правда, договаривается с товарищами по руководству, с Уншлихтом в частности, договаривается с польскими товарищами, с Юлианом Мархлевским, что, знаете, вот мы сейчас Варшаву возьмем, и мы быстренько-быстренько выйдем обратно, да, для того, чтобы дело взял в свои руки, собственно, польский пролетариат. Будучи марксистом, он уверен в том, что польский пролетариат в первую очередь пролетариат, во вторую очередь пролетариат, а только потом польский. Да, значит, он должен присоединиться к общепролетарскому делу. А случается то самое чудо на Висле, которое объясняется не только различными военными, там, в том числе неудачными действиями командования Красной армии и того фронта, и другого. Но, конечно, и тем, что подавляющее большинство поляков в том числе и рабочих, решили, что они в первую очередь поляки, во вторую очередь поляки и только в третью очередь пролетариат. Ну и, соответственно, был дан отпор, покатились назад, большое число пленных, один конный корпус вообще пролетел в Германию и вынужден был там интернироваться и так далее. Да? Какие выводы не были сделаны? Дело в том, что вот эта вот идея, что мы сейчас, значит, заварим кашу, а затем руками наших, так сказать, соседних товарищей-коммунистов быстренько еще одну Советскую Республику образуем, она же будет в 1939 году в Советско-финской войне блестяще реализована, да, товарищ Кусинен, демократический комитет, значит, Финляндии, мы случайно тут слушали всем политбюро радио, из радиоперехвата узнали о том, что он возник, так вот мы с ним будем дружить, а буржуазно-националистическое правительство Финляндии мы не примем. И вообще я хочу сказать в заключение, что самое с этой точки зрения важное в нашей истории война – это русско-японская. Почему? Потому что главные, на мой взгляд, политические выводы, которые не делало советское и не делает российское руководство все последующее время, уже почти 120 лет, заключаются в том, что маленькая победоносная война почти никогда не бывает маленькой победоносной. Если вы пытаетесь решать какие-то внутренние проблемы, будь то надвигающаяся революция, как в 1904-м, или какие-то химеры в отдельно взятом мозгу, как позже, вы рискуете нарваться, как нарвалась Россия в русско-японской войне. Да, сейчас говорят, да что там, да что мы там потеряли, да что мы там потеряли, ваш флот утонул, да он старый был, потом лучше.
Не жалко.
Да, даже хорошо, да. Правда, еще 5000 моряков погибло. Ну, ладно. Они люди военные. Надо. А так чем там потеряли? Пол Сахалин потеряли. Да фигня какая-то. Ну, порт Артур еще. Да? Так он не наш был. Люди, которые так говорят, помимо того, что они плохо знают историю и вообще, видимо, не умны, они еще забывают о том, что, конечно, революция 1905 года, очень здорово помявшая этот режим и бывшая последней, по сути, так сказать, последним звонком перед главным спектаклем, во многом спровоцирована русско-японская война. Не только ею, конечно, но любая проигрываемая война революции, конечно, на руку. Вот это, на мой взгляд, главный урок.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Там, конечно, есть еще интересный сюжет, такой спин-офф, как принято говорить, с пленными Красной Армии, которые оказались...
Есть такой сюжет.
Да, в концлагерях очень массово там умирали они, и до сих пор это припоминается российской стороной в том числе, да, по отношению к полякам. Ах, вот вы как тогда к нашим пленным относились, это и более... поэтому Катынь – это... Конечно же, справедливый
ответ того,
на отношение к нашим пленным.
Совершенно позорную методичку к школьному учебнику истории, что освободительный поход Красной Армии 1939 года следует рассматривать как месть за наших пленных, хотя это бред полный, никто в 1939-м про пленных даже не вспоминал. Но сейчас что не вспомнил. Но, Максим, я вам так скажу. Да, действительно, и разумные люди в современной Польше говорят, да, с пленными красноармейцами было поступлено неадекватно, да, скажем так, ситуации. При том, что надо сказать, что судьба польских пленных, которые тоже были в Советской России, все-таки отличается качественно, да. Их пытались пропагандировать, не было такого чудовищного отношения в местах их сосредоточения и так далее. Все правда.
Но именно я вам в ту войну, скажу, давайте просто заметим, именно
да,
в ту войну.
Да. В ту войну, да. Но не было бы вот этого трагического, драматического эпизода с советскими пленными в 20-м году, из российско-польской истории вспомнили бы другое. Да? Было бы желание соседу предъявить претензию, у соседа с соседом всегда найдется неодолженные 3 рубля, невозвращенные 3 рубля, возвращенные, но помятые 3 рубля, возвращенные без процентов 3 рубля. непопрошенные 3 рубля, ты что это заносишься, да? Ты у меня сосед у соседа должен на бутылку одалживать, а ты у меня не одалживаешь, да? Значит, меня считаешь ниже себя. Неодолженные 3 рубля тоже годятся. Кстати говоря, я думаю, что из-за неодолженных 3 рублей скандал должен быть самым громким. Потому что, как любой безосновательный скандал, он должен выигрывать за счет накала эмоций, мимики, жестов и всего прочего. Если набрать в поисковике, в интернете, что-то вроде, ну, темы вот нашего сегодняшнего разговора, поражений, из которых были извлечены уроки. Я имею в виду, естественно, в русском сегменте интернета, в первую очередь, и да, надо сказать, что с большим отрывом от второго места, нам будет предлагаться уроки Нарвского поражения. 1700 год, Северная война, самое ее начало. И вот хорошо известная история. Тем, кого интересуют подробности, я с удовольствием адресую к нашей же эховской программе «Параграф 43». Совсем недавно мы с моим напарником и коллегой Леонидом Коцвой говорили о Северной войне, и в частности, очень подробно в первой передаче разбирали все, что связано с Нарвой, поэтому подробности туда. Ну а так, я думаю, что и без этого все знают, что шведские войска, причем значительно меньшим числом, чем численность русской армии, осаждавшая Нарву, значит, стремительным и неожиданным маршем подошли к осажденной крепости и в ночном сражении русскую армию буквально разгромили. О том, что это был разгром, а не просто там отпихнули и деблокировали осажденную крепость, об этом свидетельствует один из участников, Петр Алексеевич Романов. Да? Значит, вот прямая цитата. «Итак, над нашим войском шведы Викторию получили, что есть бесспорно. Но надлежит разуметь, над каким войском он ее получили. Ибо один только старый Лефортовский полк был, да 2 полка гвардии были только у Азова, а полевые, имеется в виду во время азовских походов, а полевых боев, паче же с регулярными войсками, никогда не видели. Прочие же полки, кроме некоторых полковников, как офицеры, так и рядовые, сами были рекруты». То есть новобранцы в данном случае. К тому же за поздним вечером и за великими грязями провианта доставить не могли. И единым словом сказать, казалось, все то дело яко младенческое играние было, а искусство ниже вида. То какое удивление такому старому и обученному и практикованному войску над такими неискусными сыграть Викторию. Язык архаичный, да, безусловно. Плюс это мало того, что он архаичный, это петровский язык. У Петра особый язык. Вот эти вот старорусские конструкции с большим количеством иностранных слов, все этих ретират, викторий, значит, сикурсов и все прочее, это, конечно, совершенно уникальная штука, но это будет язык большей части XVIII века. Надо сказать, что некоторые старые служаки будут так еще при матушке Екатерине изъясняться. Ну, окей. Значит, Петр, конечно, приводит определенные оправдания этой, ну, оправдания, тем не менее, все-таки в основном именно объяснения, потому что он, оправдываясь, открыто говорит, да, причина такой легкой победы в том, что наша армия не имеет боевого опыта, в том, что она организована по старой схеме. И вот, собственно, действительно, выводы, которые были сделаны, заключались в том, что с такой армией эффективную войну вести нельзя, поэтому немедленно надо браться за ее реорганизацию, перевооружение, значит, переход на другие приемы ведения войны, что, собственно говоря, и будет сделано в течение ближайших до Полтавы лет. Во многом, говоря о извлеченных уроках, мы не можем отвязаться от темы неизвлеченных уроков. Во многом благодаря ошибке, которую сделал Карл XII. Впрочем, эта ошибка абсолютно понятна. Это вот та ошибка, которую почти невозможно было не сделать. А заключается она в том, что он, правильно оценив нынешнее состояние русской армии, счел ее несерьезным противником и переключился на третьего участника вот этой самой антишведской коалиции, да, на августа 2-го, чем дал России несколько лет на вот те преобразования, которые Петр со свойственной ему энергией и неразборчивостью в средствах провел. Почему это ошибка? Потому что, правильно оценив состояние армии, шведский король неправильно оценил потенциальные возможности страны. Безграничные человеческие ресурсы, энергию молодого царя и то, какая степень власти сосредоточена в его руках, что открывает совершенно, так сказать, неограниченные возможности для проведения этих самых преобразований. Но за что и поплатился в конечном итоге. Теперь о шведских уроках. Да, то, Максим, о чем мы с вами говорили, когда разрабатывали эту тему, да, договаривались, и то, на что вы, видимо, вчера намекали, говоря, что не только об отечественных уроках будем говорить, разумеется. Сегодня есть очень распространенная точка зрения. В первую очередь она распространена в Швеции, и я сейчас процитирую одного из современных шведских историков, о том, что важнейшим уроком, извлеченным Швецией из Северной войны, является отказ от имперских амбиций, является разворот, так сказать, внутрь страны, сосредоточение на внутренних проблемах, и в результате сегодняшнее состояние Швеции как одной из самых не только богатых, но и в социальном отношении благополучных стран мира.
Что это поражение было настолько болезненным, да, настолько неприятным для, соответственно, для шведов, что они отказались, да, от того, чтобы дальше...
Ну да, настолько, настолько грандиозным этот разгром. Да? И вот что я хочу, значит, я хочу привести высказывание современного историка Петра Энглунда, автора замечательной совершенно книги о Полтавском сражении, которая написана с точки зрения современных исторических подходов через судьбы обычных солдат. Да, это вот то, что отличает современную историографию от классического подхода, когда все с точки зрения штаба, все с точки зрения полководца и так далее. Да. Вот что Энглунд пишет. С точки зрения краткосрочных последствий, само собой разумеется, что битва под Полтавой обернулась для шведов катастрофой. Однако в долгосрочном плане она, как это ни парадоксально, принесла определенную пользу. Развал империи нанес удар по национальной гордости шведов, однако благодаря ему они избавились от этого бремени. Как ни странно это звучит, можно сказать, что одна из дорог, приведших к сегодняшнему богатству и преуспеванию Швеции, брала начало именно там, на равнине под Полтавой. Конец цитаты. Вот что интересно. Некоторое время назад Тамара Натанна Идельман в своем стриме, не ссылаясь, правда, на Энглунда, ну, собственно, не один Энглунд это говорит, поэтому действительно, насколько я понимаю, мейнстримная точка зрения в современной Швеции.
Да-да-да, вот, могу подтвердить.
Да-да-да, она этот вывод, собственно, предложила слушателям. И я встретил много раздраженных, развернутых комментариев. Вот, дескать, это Эдельман там позорит фамилию, да, вот она ничего не понимает. И дальше начинается один тот же набор аргументаций, легко предсказуемый. Дело в том, что действительно ситуация, будучи рассмотрена с высоты птичьего полета, не выглядит так, как будто после Полтавы Швеция отказалась от имперских амбиций, потому что только с Россией после этого Швеция будет воевать еще три раза. Еще два раза в XVIII веке и третий раз, вот самый известный из этих войн, тоже закончится потерей Финляндии уже в начале XIX века.
Да уж, поверьте, ну, как бы, что говорить, а норвежцы, которые получили независимость только, по большому счету, в XX веке.
В 1905 году, да, конечно. Да. Вот. И кроме этого, шведская армия принимала активное участие на финальном этапе в разгроме наполеоновских войск, да, что было особенно обидно, если учесть, что к этому времени фактически во главе Швеции уже стоял Карл XIV Юхан, а именно шведский Наполеон, простите, наполеоновский, конечно, маршал Бернадот в девичестве, да. Вот. Но, тем не менее, при всем том, что да, эти аргументы, конечно, понятны, еще раз обращаю внимание на то, как именно Englund это все подает. Да? Одна из дорог, во-первых, да, приведчик, брала начало именно там. То есть никто не говорит, что вот прямо немедленно были извлечены уроки, что прямо немедленно после нештатского мира собрался Риксдаг и сказал: все, братцы, что-то у нас не получается с империей, что-то как-то, видимо, придется проект Великой Швеции отложить, давайте-ка займемся сегодняшними простыми шведами, и не повернуть ли нам, так сказать, господа, поскольку дам тогда в Риксдаге еще не было, правда, королева была дама, Ульрика Элеонора. Так что все-таки, дамы и господа, не повернуть ли нам к шведскому социализму? Нет, конечно, разумеется. Дорога заняла, так сказать, немало времени, прямо скажем, и путь этот не был совсем уж прямым. Но в чем трудно не согласиться вот с этой концепцией? Отказ именно от положение страны, которая во многом определяет судьбы Европы, происходит именно после Северной войны. Вот эти войны, на которые ссылаются, там, русско-шведские, это же небольшие локальные войны. Ничего похожего на времена Густава II Адольфа, когда Швеция действительно была одной из ведущих военных европейских держав, уже не наблюдается. Уже в XVIII веке, ну, после, я имею в виду, Северной войны, на это Швеция не претендует. Поэтому можно говорить о том, что какие-то отрыжки имперского сознания еще имеют место быть, но на этот путь Швеция все-таки уже встала. Поэтому я бы все-таки считал, что этот урок был извлечен. Пусть не сразу, но я хочу сказать, что педагогика – это вообще деятельность с отложенным результатом, иногда сильно отложенным. Главное, чтобы он потом наступил. Вот он у Швеции, безусловно, наступил. Пойдем дальше. Да. Опять к нашим баранам. Второе место вот в этом, сказать, условном поисковике извлеченных уроков в отечественной историографии занимает, конечно же, Крымская война. И здесь абсолютно общее место – это указание на то, что именно поражение в Крымской войне послужило не единственным, безусловно, но важным катализатором великих реформ, потому что вскрыло состояние Российской империи. Ну и знаменитые слова Николая I, которые он перед смертью сказал наследнику: «Сдаю тебе команду не в том состоянии, в котором желал бы», то есть его собственное признание, что не в порядке он государство передает своему сыну, в общем, конечно, дорогого стоит. Здесь, знаете, что самое для меня интересное во всей этой истории с Крымской войной и великими реформами? Это то, что у нас, исходя из весьма либерального характера этих реформ, часто делают, казалось бы, очень логичный вывод. Это потому, что на троне сменился реакционный правитель, ультраконсервативный правитель, сменился либеральным правителем. И вот в этом мы опять остаемся заложниками такой вот мейнстримной концепции русской истории. У нас все зависит от того, кто на престоле. Хороший царь, плохой царь, лысый, не лысый. Да, вот это вот чередование хороших и плохих, которые некоторые связывают с волосяным покровом на голове. Вот оно, дескать, это и есть наш путь. В этом, кстати, некоторые усматривают для исторического оптимизма. Да, за плохим обязательно должен прийти хороший, что, кстати, было далеко не всегда. Вот. И самое-то интересное, что Александр II не был либералом вовсе. Это был человек стойких, умеренно консервативных взглядов. Да, он, конечно, не был таким реакционером, как его отец, но это был человек вполне консервативный, воспитанный в этом консерватизме. И, в общем, если посмотреть на многие другие мероприятия его весьма продолжительного царствования, в этом нетрудно убедиться. Но это был умный человек, умеющий смотреть на несколько ходов вперед. И с этой точки зрения он, его окружение, да, его дядя, замечательный Константин Николаевич, один из самых, на мой взгляд, способных Романовых в ближайшем окружении императора, сумели убедить в том, что другого пути нет. И наша благодарность Александру II, на мой взгляд, должна быть не за то, что он был либералом, он им не был, а за то, что он понял, что в данной ситуации именно либеральные реформы – это единственное действенное средство для выведения страны из того положения, в котором она находится. А какую роль здесь сыграла Крымская война? Вы знаете, у меня подозрение вот какое. Не она подтолкнула к решению. Мне кажется, что это решение у Александра II и его окружения созревало само собой. Потому что множество других термометров показывали на то, что больному не очень хорошо. А вот то, что она дала возможность, как мы сегодня сказали бы, пропагандистского обеспечения этих реформ, вот посмотрите на Крымскую войну, ну поймите уже, ну наконец, ну пора нам делать ремонт, причем капитальный. Да? Вот это, наверное, реформаторам оказало определенную услугу. То есть здесь не столько урок... Уроки непосредственно из Крымской войны были извлечены. Они очень хорошо видны в определенном блоке реформ, в первую очередь в военных реформах, конечно. Но это уроки частные. Это те уроки, о которых я вчера говорил, что их военные почти всегда извлекают. Еще один пример.
То есть, мне хочется... если я правильно понимаю да. вас, эффект Крымской войны скорее пиар-эффект для тех, кто хотел реформ. Типа, ну вот как аргумент, типа тем, кто как раз хотел сильную страну, хотел сильную армию и да. не хотел реформ, им говорят, а вот посмотрите.
Да, просто дело в том, что мы с вами прекрасно понимаем, работая в журналистике, спорно зависимо или независимо, я слушал начало эфира, поэтому я понимаю контекст. Вот. Надо понимать, что именно эффектом Крымской войны необходимость реформ было объяснить легче всего. Да? Александр вообще умел находить, скажем так, доходчивые аргументы. Когда, вот первый раз, когда будет объявлено о том, что берется курс на отмену крепостного права, все, закончились дискуссии о том, отменять или не отменять, мы переходим к дискуссии по вопросу, как именно отменять. Да? Каким образом он это сформулирует в обращении к дворянству, в Москве выступая, да, на коронации? Если мы не отменим его сейчас сверху, его отменят снизу. Да? Читайте историю Пугачева-Пушкинского. Вот, и это действительно доходчивый аргумент. А если бы начали что-то мямлить с экономическими выкладками, вот смотрите, эффективность помещичьего хозяйства столько-то процентов, а эффективность там хозяйства, основанного на капиталистических принципах, столько-то... Народ бы это... Под народом в данном случае я имею в виду дворянство, конечно, народ бы это не понял. А вот тут доходчиво...
Да. Да. Произошло ли после Крымской войны какое-то осмысление, как мы говорили в Швеции, да, какой-то отказ от особой роли в Европе, отказ от роли там, главного жандарма Европы и так далее?
Отказ от роли жандарма Европы произошел вынужденно, просто потому что жандарму не оставили ни револьвера, ни шашки, ну, так сказать, форму еще оставили, и то такую уже сильно поношенную. Эту роль просто невозможно было играть. На мой взгляд, нет, к сожалению. Россия остается страной с безусловно имперской направленностью своей политики, и это мы хорошо видим в отношении того, что империя, которая не смогла временно играть роль жандарма в Европе, тут же разворачивается в Азию. И 60-е, 70-е годы, да, в Европе Россия ведет в основном дипломатическими средствами свою внешнюю политику, зато генерал Черняев, Хива, Кокант, да, Кауфман, все вот это вот, то, что, Максим, вы знаете лучше меня, поскольку, так сказать...
Отмечить...
Долгое время находились на одном из форпостов, с которого все это развивалось в Оренбурге. Да? Первые попытки делались раньше, при Перовском еще.
При Перовском, но... да. Вот он как раз ходил на мечеть, да.
Да, совершенно верно. А вот, но тогда не получилось, а вот тут получилось.
И у него было два похода. Первый был неудачный, а второй удачный. Он же дважды был губернатором Оренбурга.
Совершенно верно.
Первый поход у него был вообще...
Да, в районе 40-х, по-моему, годов или в конце
30-х. Да-да-да, но самое главное, что у него этот поход был не согласованным даже с министром обороны, как мы сейчас сказали, да? Так вот, дело в том, что он ему не разрешил, а он все равно пошел.
Ну, это издержки любой имперской этой самой, потому что как губернатор приграничной губернии считалось, что Перовский имеет определенную что свободу рук.
Да, потому что были гражданские полосе. Губернаторы, да, а он был генерал-губернатор.
Вот. Так что, к сожалению, вот этого урока Россия не извлекла и продолжала оставаться страной имперской направленности. Ну, она его не извлекла и даже после революции. Ну, хорошо. Значит, от среднеазиатских наших дел не будем далеко уходить. Потому что есть еще одна страна, которая хороша в извлечении уроков, тоже не идеально. Тоже можно привести пример, когда не извлекала или извлекала не те, но все-таки извлекала, как мне кажется, чаще многих. Это Великобритания. И вот хочется вспомнить две войны, ну, их называют первой и второй такими-то, да, о которых у нас почти ничего не знают. Единственное, откуда можно встретить в массовой культуре какой-то намек на эти войны, это мы все-таки самая читающая Шерлока Холмса в мире страна, я в этом глубоко убежден, хотя на какую-то надежную статистику этот вывод и не опирается. Доктор Ватсон прибывает, да, после тяжелого ранения, полученного в Афганистане. Вот что, собственно, делает британский военный врач в Афганистане. А дело в том, что в течение менее чем столетия, с 30-х годов 19 века по 20-е годы 20 века, Великобритания трижды воевала в Афганистане. Их так и называют первая, вторая, третья англо-афганские войны. И вот точно так же, собственно, если бы государства смотрели внимательно на чужие уроки, то мне кажется, что ни Советский Союз, ни потом Соединенные Штаты в Афганистан бы в том виде, в котором они влезали, не влезали бы в 20 веке, потому что Англия все это прошла в 19-м. Первая англо-афганская война очень напоминает те проблемы, с которыми столкнулся Советский Союз в 79-м году. Та же мотивировка. Если там не будем мы, там будут солдаты НАТО. Вспомните, да, какой аргумент был решающим в 79-м о том, что надо именно войска вводить, а не просто финансировать, там, помогать советниками и так далее. Американцы уже буквально вот в Пакистане готовятся садиться в транспортные самолеты. Поэтому если мы не введем ограниченный контингент, будут американцы. Абсолютно тот же аргумент был у первой англо-афганской войны. Если не мы сейчас, то русские, которые уже налаживают с Афганистаном добрососедские отношения, а дальше Афганистан упадет в их объятия, и вот они на северных границах нашей Индии. С чем столкнулись англичане? Превосходя афганские войска на несколько порядков в области вооруженности, дисциплинированности, боевого опыта, профессионализма и всего прочего, британская армия оказалась совершенно не готова к тому характеру войны, который она получила. Это, собственно, нам не надо объяснять, какую войну она получила. Те же самые племенные военные связи оказались в данной местности гораздо более эффективны, чем, так сказать, британская знаменитая дисциплина, выучка, техническая оснащенность и так далее. Плюс отдельные ошибки местного командования, местного, я имею в виду, британского на местах. И в результате совершенно катастрофический марш из Кабула, в результате которого вышло около 18 тысяч человек, а дошел до конечного пункта один израненный военный врач.
Кошмар.
Все остальные были уничтожены. Да, потому что британцы недооценили ни упорство афганских маджахедов, назовем их этим словом, да, хотя тогда такого исламского именно знамени не поднималось на этой войне. Это была война национально-освободительная. И вот какой урок извлекли британцы? Не самый главный, не тот, что не надо вообще в Афганистан лазить, нет, этот урок они извлечь не могли, потому что действительно начинается так называемая «the big game», большая игра, такой глобальный, региональное противостояние Великобритании и России за влияние в Центральной Азии. Начинается, кстати, по некоторым скажем, таким концепциям именно с этой войны, хотя я думаю, что раньше на самом деле, еще там с русско-персидских всех вот этих вот грибоедовских, условно назовем их, противостояний, но это не важно, это, так сказать, к историкам. Самое главное, что британцы вообще отказаться не могли, потому что тогда они перестали быть Британской империей. Это то же самое, что у нас с Крымской войной. Извлекая отдельные уроки, не отказываемся от общеимперского курса. 19 век такой 19 век. Но они сделали вывод вот какой. В Афганистане можно проводить политику, можно оказывать военное влияние, но все равно власть в Афганистане должна быть у местных сил. Другое дело, что мы можем влиять на то, чтобы эти силы были ориентированы на нас. Кстати, этот вариант был у Советского Союза в 79-м, и у него были свои сторонники, в том числе и в верхних эшелонах власти. Да? Давайте не лезть туда армией, давайте поддержим Кармаля тем-то, тем-то, тем-то и тем-то, как мы, собственно, уже поддерживали раньше. Но возобладал военный вариант решения вопроса, как казалось, более быстрый, более эффективный, одной десантной дивизии, ну и так далее. Вот британцы этот урок извлекли, и во второй англо-афганской войне, той самой, в которой будет ранен наш замечательный доктор, вот, по поводу которой Киплинг напишет свое знаменитое стихотворение, у нас больше всего известное в виде песни Виктора Берковского «Брод через Кабул», да, это совершенно конкретный случай описывается, когда там эскадрон 10-го гусарского полка, вот он, ну, слушайте песню Берковского или читайте оригинал Киплинга, как вам больше нравится, вот, но британцы, достигнув быстрых, сравнительно быстро достигнув определенных целей, свои войска уводят обратно в Индию и продолжают манипулировать афганским правительством, но уже не пытаясь эту страну оккупировать. Вот этот важный урок был извлечен. Ну, а в заключение самые важные на сегодняшний момент примеры, о которых я не буду рассказывать подробно, потому что, мне кажется, они всем известны. Это Германия и Япония по итогам Второй мировой войны. Да, конечно, эти уроки были извлечены не вполне самостоятельно. Да, конечно, они были извлечены под давлением держав-победителей. В случае Японии, в первую очередь Соединенных Штатов, в случае Германии тут гораздо более пестрая и сложная картина, как мы понимаем. Но я к тому, что а кто сказал, что уроки обязательно надо извлекать самостоятельно? В конце концов, в школе, в идеальном варианте, да, мы извлекаем уроки с помощью учителей. Термин «учителя», если мы помним, употребил, кольцуя нашу композицию, Петр I, когда провозгласил на Полтавском поле тост за учителей шведов. Да? И, насколько я могу судить, и в сегодняшней Германии, и в сегодняшней Японии, конечно, есть силы, что-то бубнящее о реванше. Конечно, в частном разговоре можно услышать, что и Гитлер был не так плохо, его демонизируют, что там Тодзе был не так плохо, его там сделали козлом отпущения. Но это в частных разговорах отдельных людей. А мейнстрим, безусловно, это то, что мы виноваты, мы должны извлечь уроки, мы эти уроки извлекаем таким-то, таким-то и таким-то образом. Вот это, мне кажется, главный наш невыученный урок. Это урок все той же Второй мировой войны, которую мы сегодня превратили, ну, мы, которая сегодня превращена исключительно в такой вот монумент, причем в разные эпохи, маленькие эпохи, в эпохи отдельных правителей, монумент разным вещам, да? Сегодня опять все больше и больше имперскости и той самой терпеливости народа, о которой речь шла совсем недавно в сталинском тосте. А вот других уроков, к сожалению, не извлекли, как мы, собственно, и видим.
Ну, знаете, Алексей Валерьевич, давайте просто скажем, что все эти уроки, они действительно не извлекаются тут же. Вы приводили шведский пример, да, что это только направление. И даже правильно выбранное направление не гарантия результата.
Абсолютно.
Нужно работать, работать, работать. И даже если мы говорим, по крайней мере, о Германии, к счастью, да, у меня здесь была возможность пообщаться с людьми разных поколений, в том числе и с историками, и с политиками. И это были сложные уроки. Это не само по себе тоже пришло, и несколько поколений немцев, особенно чья молодость, детство, юность пришлись на 50-е, 60-е и 70-е, они росли вот в постоянном, то есть вот любой фильм включаешь, да, любой международный какой-нибудь фильм, немцы плохие. Немцы – нация, которая вот, да, нигде не принимается, никто не любит. И, в общем-то, многие из них с этим комплексом жили до 80-х, а кто-то и до 2010 года, там, 2006 года, например. И удивительно, как какие-то действительно события, которые часто носят вообще символический характер, ну, чья-то речь или чемпионат мира по футболу, действительно меняет это, облегчает, по крайней мере, что ли, прохождение этих уроков. Потому что здесь многие вспоминают о том, что именно в 80-х был сделан вывод воспринимать вот это поражение во Второй мировой войне и вообще называть это, да, и воспринимать это как раз исторический шанс, а не как трагедию там, немецкого народа. Да? Это исторический шанс немецкого народа. Да? Мы сделали огромный цивилизационный скачок благодаря этому поражению, да? И помощи тех стран, которые оккупировали Германию тогда. И сейчас, да, мы просто видим экономические результаты, политические результаты и так далее, и мы можем уверенно говорить, что это был исторический шанс, а не поражение, за которое мы все должны страдать. Это первое. А второе, не поверите, но именно чемпионат мира по футболу стал для, который проходил в Германии в 2006, да, стал для Германии вдруг осознанием, что, ой, а правда, немцев любят, немцев можно любить, и никто не вспоминает нам при каждой встрече, что типа, немец, это понятно, Адольф Гитлер, я знаю, кто вы такие, да, и все такое, то есть, что мир оказывается, потому что этот комплекс оставался долгое время, по крайней мере, как вот мне некоторые немецкие политики рассказывают.
Знаете, я почему улыбаюсь? Я 2 года в первой половине 90-х работал в московском представительстве крупного немецкого химического концерна «Хенкель». Да? Сегодня-то, я думаю, ну, даже не химики его знают, потому что много потребительских товаров производится, там, стиральные порошки, клея, там, другие всякие вещи. А тогда я очень хорошо помню реакцию. Вот звонишь на какое-нибудь российское предприятие. Здравствуйте, с вами говорит представитель концерна «Хенкель». Такое молчание. А мы самолеты не поставляем или не производим там авиационных комплектующих, да? Сначала я не понимал, в чем дело, потом понял. Хейнкель у нас произносится, он Хайнкель на самом деле по-немецки. Вот. Вот это вот, да, немцы это обязательно что-то такое смертоносное убийство. Знаете, Максим, вот вы начали говорить, я совершенно с вами согласен, уроки истории очень трудно извлекать. Это действительно нелинейное дело, и можно было бы сделать 4-ю передачу, если бы мы, не дай бог, конечно, продолжали бы утренний разговор в понедельник. У нас бы могла быть 4-я тема. Уроки вроде бы правильные извлечены, а получилось-то хреново. И ярчайший пример – это те выводы, которые были сделаны после Первой мировой войны во Франции. Да? Ни в коем случае. Никогда больше не воевать в таких масштабах. Все усилия на оборонительные сооружения. Строим линию Мажино. И отсюда политика умиротворения, а вот давайте отдадим ему этот кусочек, а вот давайте на это прикроем глаза, вот так далее. Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. И вот это лишь бы не было войны при всем, казалось бы, правильности.
Here we go again, как говорится.
Да, этого вывода, а привело к еще более катастрофическим последствиям. Mm-hmm. Так что, конечно, спору нет, уроки из истории извлекать очень трудно.
Ну, вы упомянули Адольфа Гитлера. Вы, может быть, слышали, он сделал заявление на днях.
Да, ну.
Да. Он призвал бороться с токсичной маскулинностью. Глава Гитлер. Округа Ашана в Намибии, известный, кстати говоря, политик, Адольф Абсолютно. Гитлер Уумуна, полное его имя, выступил с речью, в которой попросил положить конец насилию в отношении женщин. Его слова были приурочены к празднованию мужского дня в Намибии. Там есть такой мужской день, да? Политик пришел на мероприятие в кепке с надписью «Остановим гендерное насилие». По словам Гитлера, мужчины в Намибии тоже могут быть искренними и чуткими, несмотря на то, что это не принято в культуре страны. Позвольте мне быть с вами честным. Мужчины могут плакать. Это цитата из Гитлера. Пусть мужчины и мальчики показывают свои чувства. Не позволяйте им сдерживать их, иначе однажды они взорвутся, причинив вред женщинам и детям, сказал политик.
Ну, вот Максим, только вспомнить, что Ельцин играет за Коста-Рику, и удивиться прихотливости, с которой некоторые родители называют своих собственных детей.
Кстати, я цитирую это по Бильду на русском, но дело в том, что просто Бильд действительно брал у него интервью, и, естественно, спросили...
У Гитлера или у Ельцина?
У Адольфа Гитлера. У Адольфа Гитлера, у Умуна. Давайте я уточню. Так вот, дело в том, что они взяли у него интервью, естественно, спросили, не хочет ли он сменить имя.
И что он ответил?
Он ответил, что уже поздно. Ну, то есть, говорит, раньше, может быть, и стоило, но когда я уже начал заниматься, стал уже известным под этим именем, мне уже поздно это делать.
Ну, в общем, он, наверное, прав, что если он сейчас еще имя еще и сменит, то тогда он вообще до конца жизни будет бывшим Адольфом Гитлером или в девичестве Адольфом Гитлером или еще там что-нибудь.
Ну, вот так.
Наверное, придется ему доскрипывать. Хорошего дня всем.